«Диалоги с Генри Сардаряном».
Радио «Спутник» в эфире. Мы продолжаем. Алексей Красильников меня зовут. И это авторская программа Генри Сардаряна. У нас на станции Генри Тиганович. Здравствуйте.
Еще раз. Добрый вечер.
Нашим слушателям быстренько напомню. Мессенджер WhatsApp 9687663311. Можно отправить свой вопрос, мысль, комментарий, предложение, идею. Просто пожаловаться на жизнь. Я не знаю. Это же можно сделать через телеграм-канал «Радио «Спутник». В описании ссылочка. Это же можно сделать в комментариях у Генри Сардаряна. Собственно, все достаточно просто в телеграме ищется. Там и можно написать тоже свой комментарий не только по теме.
Сардарян.
Не только по теме этой беседы, но и вообще в целом. Да. Ну и телефон 959-591-2, если у кого-то есть свободное время. Я предлагаю в начале второй части нашей программы как раз на некоторые комментарии внимание и обратить.
Вот у нас есть комментарий от Константина Евгеньевича. Можете даже не пытаться угадать город. Это Санкт-Петербург, как всегда. Наши самые преданные слушатели из этого города. Я не буду читать весь комментарий, он очень большой.
Продолжительный по поводу текста.
Да, но суть его сводится к тому, что почему мы должны вести такие масштабные боевые действия в рамках специальной военной операции, почему мы иногда угрожаем оружием массового поражения, если мы бы могли просто судить там каких-то негодяев, которые нам представляют угрозу и в нашем отношении ведут враждебные действия. Значит, начну
там с... Там даже про ликвидацию точечную
ликвидация
говорится.
Точечная, да.
Это, кстати, очень распространенная точка зрения в последнее время. Где вот эти вот какие-то спецслужбовые задумки, операции и прочее?
Начну с оружия массового поражения. Мы никогда ни разу не угрожали применением оружия массового поражения. У нас есть своя доктрина, которая гласит, что в каких случаях конкретно может применяться
оружие массового поражения. Она была обновлена относительно недавно, все поражения. В открытом доступе.
Да. Вот в соответствии с этой доктриной мы понимаем, что оно может применяться в случае, когда есть угроза российской государственности. Почему необходимо иногда это повторять? Значит, наши враги и определенная часть из них страдает достаточно яркими формами шизофрении, когда они начинают сами себя убеждать, что у нас нет ядерного оружия, или оно не взлетает, или оно не взрывается. К чему это приводит? Это приводит к тому, что эти страны, их руководство начинают терять страх. Это самое ужасное, что может происходить в такой ситуации. Если вы предупредительно стреляете в воздух, и человек, который на вас напал, в этот момент его никак не одергивает это, и он не прекращает свое нападение на вас, то следующее, что будет, это уже непосредственно выстрел в него. Мы в данном случае видим, что у них вот этот страх перед предупредительным выстрелом постепенно начинает пропадать. Я могу предположить, почему. Потому что они сами сделали достаточно много плевков в нашем отношении, в нашу сторону, после которых, ну, традиционно Россия, как правило, врезала бы так, что они бы еще не скоро очухались бы. Наше миролюбие и врожденный гуманизм в их отношении их не наталкивает на мысль о том, что мы конструктивный партнер, с которым, тем не менее, следует поддерживать какую-то связь. Это им внушает идею о том, что с нами можно обходиться как угодно, можно нас провоцировать, мы все равно ничего не сделаем. Они доиграются до того, что тот ответ значительно более мягкий, который мог бы быть год назад, допустим, но его не было, в конечном счете превратится в разрушительные последствия для их государства. Это они должны понимать. Да? Это то, что касается оружия массового поражения. Что касается операций по устранению каких-то главарей, отдельных представителей,
там, к сожалению, имеется в виду представителей как стран, так и определенных отраслей ВПК. Там, ну, вот прозвучал вопрос, да, по тексту.
Это действенно, если проблема заключается в отдельных представителях. Ну, допустим, давайте представим, что мы завтра утром, там, я не знаю, наши спецслужбы ликвидировали Зеленского, там еще 5, 6, 7, 8 представителей руководства Украины. Это что-то меняет? Ну, на их место приходит 8 таких же. Потом еще 8 таких же.
И не факт,
же.
Что будет как-то
проблема
хуже?
Такие, да. Нет, да, хуже, лучше. Тут
это
вопрос не в этом.
Дела,
это системно не решает проблему. проблему. Uh-huh. То есть мы имеем дело не с группой психопатов, которые пришли к власти на Украине, но это единственная группа психопатов, и их идеология не разделяется представителями элиты. Они как-то захватили эту власть, если их устранить, то проблема будет решена. Нет, мы имеем дело с системой, которая строилась на Украине не с 14-го года, не надо себя обманывать. В принципе, 3 десятилетия на Украине строилась система противостояния России с небольшими перерывами, с небольшими коррективами. Но то, что мы видим, я могу вам сказать, как доктор политических наук, который специализируется на политической философии. Это очень системно выстроенная идеология, которая в предельно простой форме, в идеологии вещей, очень легко доходит до украинского обывателя. Когда вы видите кадры вот этих русских юношей, которые кричат, что они, значит, бойцы каких-то националистических батальонов украинских, это действие этой идеологии. Когда человек мыслит себя не русским, да даже не украинцем, который должен стремиться к нормальным взаимоотношениям с Россией, а он существует уже в этой культурно-идеологической парадигме. С этим бороться устранением отдельных лиц невозможно. Поэтому одна из целей нашей специальной военной операции – это и денацификация, и демилитаризация, то есть системное лишение Украины как политических основ существования современного режима политического там, так и военно-промышленного комплекса, который мог бы ей позволять представлять нам какую-то угрозу. Другой вопрос, который вот здесь он не задан, но вот с ним я бы согласился, что а почему мы дошли до ситуации, когда мы проводим специальную военную операцию. Это в действительности и жизни наших героев, которые там сражаются. Это достаточно серьезные последствия для страны. Мы там проходим через сложности. Когда, скажем, вот британцы где-то свергают правительство, где-то ставят своих людей благодаря деятельности институтов так называемой мягкой силы. Они не вводят чаще всего контингенты там где-то в Южной Азии или там в других в Африке. Они используют для этого те возможности, которые у них есть для того, чтобы посредством сетей неправительственных организаций, фондов, грантов и так далее создавать сетку, инфраструктуру, которая позволяет им контролировать эти страны. Фактически там в военном смысле может быть и не присутствует. Это хороший вопрос. Мы обязательно должны в этой плоскости работать, потому что если мы хотим быть в действительности сверхдержавой, интересы которой учитываются в любом уголке современного мира, у нас нет альтернативы, мы не можем по-другому существовать. Это важно, с этим сложно было бы не согласиться, и мы просто должны понимать, что в случае с Украиной на 24 февраля 2022 года никакой альтернативы уже не существовало. Вопрос был только в том, мы нанесем упреждающий удар и не дадим осуществить фактически геноцид местного населения русского, либо же мы дадим этот удар осуществить, и тогда те люди, которые сегодня говорят, что же так, почему же мы начали специальную военную операцию, они говорили бы, а что же вы вот так взяли и профукали этот момент, а что же вы не знали, а что же вы первыми не ударили, столько людей за вас погибло. Поэтому вот эту точку зрения точно слушать не надо. Это не касается нашего слушателя. Это,
там, немножечко в целом, развитии,
да,
уже.
В развитии уже. У нас звонок.
А вот если... Да, я что-то упустил тот момент, я хотел как раз...
Написано, есть звонок.
Я давайте тогда, конечно же, видимо, это непосредственно вам в чат написали, поэтому давайте, правда, послушаем. Представьте, пожалуйста, здравствуйте.
Это Геннадий Тигранович, добрый день. Это Александр из Питера, ваш поклонник.
Здравствуйте.
Я что хотел сказать, да, Вот разве можно договариваться с безнравственными людьми? Почему вот это вот само состояние, мы не замечаем, что люди просто-напросто безнравственны. Если человек безнравственен, как, допустим, Гитлер, можно ли было договариваться, допустим, с Ваффен-СС там, или еще с кем-то? С ними нельзя. И с этими людьми нельзя договариваться. Состояние Европы – это вообще волосы дыбом. Во что превратилась Европа? Они просто-напросто угробили всю Европу, Америка, с этим ЕС совсем. Помню, как подкидывали там черную эту французу, подкидывали черную проститутку, и как высаживали самолета. И это все съели они. Вот тогда они сдали Европу, сдала себя. И вот сейчас самое страшное, что происходит, это то, что самое страшное то, что вот сейчас вот происходит, это Европа. Самые последствия большие, это для Европы, не для России, не для кого. Мы это выдержим, все выйдем. А во что превратилась Европа?
Спасибо большое, Александр. Спасибо. Я так прямо имел в виду ситуацию с Домиником Стросканом, которому там, мягко говоря, некрасивую ситуацию устроили и вывели его из президентской гонки. Это было Прошу прощения, секунду. 95-95-91-2 телефон студии, поэтому пишите.
Отвечая на вопрос нашего уважаемого слушателя, да. Я думаю, что если ориентироваться здесь на нравственность, мы с европейцами вообще никогда ни о чем не договоримся. Ждать, что они будут нравственными, не приходится. Хотелось бы, чтобы они хотя бы были рациональными и понимали, что это несет для их государства, вот такая политика. Почему я об этом говорю? Потому что наша проблема, то, почему мы не можем договориться сегодня с европейцами, она не в том, что мы нравственные, они безнравственные, мы хорошие, они там козлы какие-то. Да, ну, не в этом проблема. Ключевая, так было достаточно долгое время, но мы еще как-то сосуществовали, выстраивали проекты совместно, еще что-то. Ключевая проблема заключается в том, что они не субъектны в настоящий момент.
Ну, вот об этом, кстати, Александр вот, и говорил, да, что Соединенные Штаты готовы построить любую подлянку, извините меня, это за политический термин, по отношению к европейским странам, и те готовы все это проглотить, да, и со всем этим жить дальше.
Договариваться со страной, вот представьте, вы мне хотите что-то продать. Вот помещение у вас, вы хотите мне его продать. Я с вами встречаюсь, говорю, я там куплю у вас помещение. Вы говорите, хорошо, но это мне надо согласовать с другими людьми. Ну, когда после третьей, четвертой встречи я понимаю, что вы бегаете все время с кем-то это согласую, я
давайте
уже пойду...
еще добавим, что мне продажа или аренда этого помещения не помешает, деньги будут лишние, 100%. А помещение не особо нужно. Но я при этом бегаю постоянно консультироваться, и что как
тогда
мне делать.
Тогда понятно, что рано или поздно мне придет в голову, что договариваться нужно не с вами, а с теми, с кем вы консультируетесь постоянно. И вот здесь та же самая ситуация. Тут вопрос не в том, что мы ни о чем хорошем не договоримся. Даже если мы договоримся, это не будет соблюдаться. Ну, ярчайший пример — Минские соглашения. Ну, если люди сегодня в открытую, Ангела Меркель и Франсуа Олланд признаются, что они подписывали эти соглашения в надежде дать Украине время для того, чтобы она перевооружилась и совершила агрессию в отношении ДНР и ЛНР. Хотя это представители двух ведущих стран Европейского Союза, которые присутствовали там не на уровне спецпредставителей, а на уровне глав правительства, то есть главных руководителей этих государств. Они принимали участие, они выступали в роли гарантов этих соглашений и с первого же дня делали все для того, чтобы они не выполнялись. О чем нам договариваться? Это связано не с тем, что они безнравственные, это связано с тем, что они не обладают субъектностью. Потому что в действительности суверенный глава ФРГ, Франции, Италии и так далее, он бы, да, может быть, он не исходил бы из нашего видения, из нашей позиции, но он бы понимал, что ставить Россию в ситуацию безвыходности, ставить Россию в ситуацию, что хочешь с нами договаривайся, хочешь не договаривайся, мы все равно приведем дело к военной агрессии Украины. Что это закончится тем, в чем они сегодня оказались, когда говорят, у нас больше нет никакой системы безопасности. Вся архитектура безопасности, которая до этого существовала, уже не действует. Мы не очень... Они боятся об этом говорить своему населению. Но пусть кто-то спросит из там, топовых журналистов, руководителей их стран, а вот если оставить в сторону ваши лозунги там, и прочее, а как вы собираетесь выходить из этой ситуации? Ну вот очевидно, что ваш тезис о том, что Россия должна стратегически проиграть, он не действует. Его не будет. Это уже понятно вполне. Ваша риторика, истерики и прочее, очевидно, что не являются рациональной стратегией. А вот вы объясните, как вы собираетесь из этой ситуации уходить? Очевидно, что Россия никуда не денется. Она будет теперь еще и поближе к вашим границам. Как вы собираетесь выходить из этой ситуации? Они на этот вопрос никак не ответят. Субъектный и суверенный руководитель этих ведущих европейских стран, он бы в первую очередь думал об этом, о последствиях. Он бы думал о том, как найти такое решение этой проблемы и этого конфликта, которое не вынудит Россию идти на столь решительные, что, да, волевые шаги в отношении этих регионов. И все. У нас еще звонок.
Как вижу. Раз в продолжение вот той истории о том, как бы, какие бы меры по отношению к отдельным людям применять. Собственно говоря, об одной из недавних историй у нас звонок. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, и мы вас слушаем.
Здравствуйте, уважаемый ведущий. Здравствуйте, уважаемый Генрих Тигранович. Александр Васильевич, Москва. Вот мне кажется, начало положено, да, когда МВД России объявило в розыск прокурора Международного уголовного суда господина Хана. Вот это такое первое такое официальное заявление. И я думаю, что все-таки возможности нашего российского государства достаточно для того, чтобы его изъять из привычной ему обстановки и поместить его в Лефортово, например, и там побеседовать с ним, а потом вывести его на суд и публично осудить, вот как этих преступников, потому что принималось заведомо неправосудное решение и выдавался заведомо, значит, преступный ордер на арест нашего президента Владимира Владимировича Путина. Вот мне думается, что, может быть, МВД пошире посмотрите, вот на состав суда, почему только один прокурор? Ну, ему, как это, вышака будет скучно тянуть, да, как говорил герой одного фильма. Может быть, да, как бы он, значит, там компанию ему составит. А силы наши, ребята, которые в спецслужбах работают, заодно и немножко встрепенутся, это такой драйв будет для них и позитив. А мы будем радоваться за наши спецслужбы, что они везде могут достать, и в Южной Америке, и в Австралии, и даже в Голландии, там где-то, если он там по улице будет идти, и вдруг перестанет идти по улице, и окажется у нас...
Спасибо.
Спасибо большое, Александр.
Я не могу сказать ничего, кроме того, чтобы согласиться с Александром по его предложению, потому что если мы просто объявим в розыск и на этом все, ну да, он будет знать, что в Россию он въехать не может.
Ведь вопрос еще не только в Россию. Куда он не въедет?
Ну, мы в Интерпол, насколько я знаю, не обращались с данным вопросом, я не знаю.
Тут должна быть такая международная именно ситуация.
Ну, если он будет объявлен в розыск Интерполом, то Интерпол же не всегда видит, по какому вопросу он объявлен в розыск, и его могут просто где-то задержать, там, выслать к нам. Понятно, что Интерпол, скорее всего, не примет в данном случае. А вот если бы было осуществлено то, о чем говорит Александр, да, это, конечно, была бы одна показательная акция, но я вас уверяю, это же поступательно. Вы вспомните, как они нас воспринимали в первые недели специальной военной операции. У них колени дрожали от каждого упоминания России. Они говорили, это страшный зверь. Они просто сейчас нас всех разорвут. Это самая большая угроза для Запада. Это то, что они о нас говорили. Прошло полтора года, многие их провокации мелкие. Мы великодушно с свойственной русской душе широтой и милосердием не обращали внимания на многие провокации, которые были в наш адрес. К чему это привело? Что какие-то никому непонятные выдуманные персонажи, мусы какие-то объявляют.
Давайте буквально пару слов. Соединенные Штаты мусы не понимали.
Так же, как и Китай,
никак и никогда.
Россия,
это просто не к тому, что Россия вот мус не принимает. Это организация, на которую очень во многих странах смотрят свысока, да.
И для того, чтобы этого не было, конечно, необходимо, чтобы иногда были настолько решительные волевые шаги, чтобы у них просто было шоковое состояние, чтобы они понимали, что не надо с нами играть в игры. Не надо нас провоцировать, что это закончится для вас очень и очень плачевно. И единственное, что добавлю к тому, о чем говорил наш слушатель, что там не только один вот этот товарищ Хан был объявлен в розыск, если не ошибаюсь, все так называемые судьи, которые участвовали в вынесении вердикта, они все объявлены в розыск. Поэтому будем их искать. Хотя что их искать, где они находятся, знаем. Надо как-то их к нам заманить, чтобы приехали в гости в Россию.
Или в какую-нибудь, может быть, случайная пересадка по какому-нибудь, я не знаю, там, поводу в Беларуси. Может быть, теми же самыми рейсами Georgian Airways, если вдруг полетят.
У белорусских коллег есть подобный опыт, может быть, с нами поделится.
В продолжении, уже, наверное, в завершении, очень хорошо так с вопросами, со звонками получилось. Есть несколько комментариев, которые мы сейчас не ответили. Но так или иначе, по их поводу, к мнению, комментарий Генри Тигранович уже был произнесен. Давайте, может быть, все-таки закроем вот этой ситуацией, которая связана с саммитом НАТО. который впереди, и который, можно сказать, проистекает из вот саммита G7 некоторыми решениями, некоторыми направлениями, потому что, ну, вот есть ожидания, по крайней мере, журналисты просто так редко что подобное сеют в информационное пространство, о том, что может быть создан Совет Украины-НАТО, и через вот эту вот структуру Украина, предположительно, может обращаться к некоторым, за помощью к некоторым странам этого альянса. И, соответственно, эти страны, как отдельные члены, самостоятельно могут гипотетически оказывать, а могут не оказывать помощь. Очень такое пока пространное понимание, но пока и саммит еще немножечко впереди. Чего здесь ожидать? Насколько за этими словами могут последовать серьезные дела, серьезные решения? Потому что, ну вот, например, Шольц прямо сказал... Не возьмем Украину в НАТО вообще никак. Вы, пожалуйста, принимайте какие-то там условия, которые вы сейчас объективно не можете принять, и все. Так отгородился. Чисто технически. А вот через этот самый Украина-НАТО совет Германия подумает поставить там, я не знаю, что, очередные танки, не знаю, что еще там, ракеты или самолеты?
Шольц такой же самостоятельный политик, как я, астрофизик. Мы очень далеки от этих субстанций, понимаете? Он... утром говорил, что танки поставляться не будет, вечером сказал, танки, видимо, будем поставлять.
Ну, это вот очень все будем, в ту же историю, да, про отсутствие субъектности.
Конечно, будем поставлять, но вместе с американцами. Американцы сказали, мы-то будем, но не сейчас. Вы сейчас поставьте свои, а мы свои. Когда поставим, тогда поставим. Сейчас то же самое с самолетами разворачивается. Я, на самом деле, вот здесь призываю не пытаться искать черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет, будет совет Украина-НАТО или не будет там? Будет ли Украина обращаться в НАТО или в этот совет, или отдельно там к Чехии, к Польше? Ну, очевидно, что поставлять ей вооружение или нет, решается не через вот институциональные механизмы сложные, а политическим решением руководства Соединенных Штатов Америки. Мы видели несколько раз случаи, когда европейцы говорили, мы уже на ладан дышим, ну не можем, мы, ну закон, ну нету уже, ну куда? Американцы говорили, можешь, Федя, можешь, давай иди и поставляй. И европейцы исключительно организованно вставали в стройные ряды и осуществляли политическое решение Соединенных Штатов Америки. Поэтому здесь различного рода вот институциональные механизмы, возможно, это способ для поддержания так называемого боевого духа вот этих самоубийц в руководстве Украины. Почему? Потому что на протяжении всего этого времени там меняются глаголы. Сначала было двери НАТО открыты, потом они приоткрылись. То есть это какие-то уже...
Призакрылись.
Да, там, призакрылись, форточка уже там поддувает чуть-чуть из НАТО. Нужно все время поддерживать этот дискурс о том, что Украина обязательно будет в НАТО. Там уже вообще большой вопрос, будет ли Украина как государство. Они все продолжают, что она будет в НАТО. Ну и, видимо, создание подобного рода советов – это способ для того, чтобы убедить их, что мы очень активно работаем в этом направлении.
Ваш звонок очень важен для нас.
Да, ожидайте на линии. Это вот примерно из этой серии. А реального вступления Украины в НАТО уже, представить себе, невозможно. Это очевидно. А поставки вооружений, к сожалению большому, будут идти по нарастающей, потому что предыдущие поставки не сталкивались с какого бы то ни было рода проблемами.
А куда там дальше нарастать-то? Я очень хорошо помню, в начале года бывший президент американский высказался, что дальше? Ракеты, самолеты, ньюки. Все. Ньюки, в смысле, вот ядерные ракеты.
Сейчас сначала легализуют. У них схема вот тупая, ну, рабочая, и повторяется каждый раз. Сначала категорически отрицаем. Говорим, никаких самолетов никогда. Потом Украина делает вид, что да вы что, мы тут помрем. Потом какие-то самолеты, но не сейчас. Потом, видимо, по всей видимости, сейчас. Ну, давайте мы начнем пока учить пилотов, оказывается, их уже давно учат. Потом будут самолеты, но только не от ФРГ. Потом будут самолеты именно от ФРГ, но это будет не F-16 через неделю. Это именно F-16 то, что будет поставлено. Потом это поставляется. Мы говорим, что это станет законной целью для вооруженных сил Российской Федерации. И, в общем-то, дальше переходим к следующей номенклатуре. В действительности, из того, что перечислялось до этого, самолеты — это... фактически последнее из не оружия массового поражения, что оставалось поставить Украине. До этого говорилось, Столтенберг говорил, так как мы не поставляем танки и самолеты Украине, говорить о том, что НАТО участвует напрямую в конфликте, да, нельзя. Потом он сказал, да, мы поставляем танки, но не самолеты. И теперь они говорят самолеты, но без наших пилотов. Ну, вы понимаете, что
называется, это уже смешно. Отодвигать ворота, так или иначе, есть такой термин. Георгий Николаевич, время, к сожалению, подходит к концу. Очень много любопытных тем не успели охватить, но можно подписаться на Генри Сардаряна в Телеграме, пообщаться с ним, позадавать вопросы, ну, а по понедельникам и общаться в том числе в прямом эфире. Это Генри Сардарян на Радио Спутник.